Хартман говорил о том, что вот первые христиане, у них было такое приветствие, такая молитва «Господь, гряди». И вот в первые века, когда было время гонений, это было такое, ну, страстное ожидание, когда люди ждали просто пришествия Христа, понимая, что лучшая жизнь впереди. Интересно, что историки говорят, что первые века, вот времена гонений, во многих церквях, например, когда заканчивалось богослужение, верующие еще приветствовали друг друга таким вот приветствием «Моменто море», что переводится «Помни о смерти». Сегодня в нашей культуре, наверное, это было бы, может быть, странно. Если вот закончилось собрание, я подошел к какому-нибудь человеку, пожал руку и сказал, ну ты сейчас, когда домой идешь, ты вообще помни о смерти. Чтобы он подумал, что я ему желаю. Но на самом деле это был очень важный момент, почему? Потому что они понимали, со смертью у верующего человека начинается лучшая жизнь. Что его лучшая жизнь, она еще только впереди. Это такой был взгляд в вечность. Это такая была надежда и утешение на Божье Слово. Я сегодня, вот, когда ехал на собрание, повернул вот в частный сектор и смотрю как-то, ну вот людей совсем мало. Вообще там где-то человек идет, там идет группа людей. И как-то вот увидел таких две явных категории людей, которые шли. Первую категорию можно было бы назвать такие алкогольно зависимые. А вторая категория – верующие, которые шли на собрание. Вот все остальные нормальные люди, они спят. И вот две категории людей вот ярко мне как-то бросились в глаза. Одни идут на поклонение, и вторые идут на поклонение. Поклоняться своему идолу, который их заставляет утром вставать и идти туда. И поэтому сегодня это одно из напоминаний, почему мы встаем, кто нас побуждает сюда идти, по какой причине. Это всегда мы должны задавать себе этот вопрос. Стало ли это нашей какой-то привычкой, традицией, или Христос, Он поднимает нас, Он влечет нас сюда в общение с верующими. И сегодня перед нашей вечерей я хотел бы еще раз напомнить две важные темы и связать их воедино. Первую тему – это наша евангельская тема, это то, что должно быть в центре. Это тема, которая говорит, что Евангелие – это весть о мире, это весть о примирении. Давайте посмотрим, как апостол Павел говорит об этом. Можно посмотреть на слайде или открыть Библии. Это послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, несколько стихов. Вторая глава, 13-14 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». 16 стих. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Это такой евангельский текст, который говорит о том, что же сделал Христос. Есть такой фильм, его поставил американский режиссер Клинт Иствуд. Фильм называется «Непокоренный». Довольно-таки интересный фильм. Начинается фильм с такого момента, показана как дорога, и по одну и другую сторону дороги люди играют в футбол. Потом режиссер дает нам крупный план, и ты видишь, что по одну сторону дороги играют люди со светлым цветом кожи, а по другую сторону дороги играют люди с темным цветом кожи. И ты понимаешь, что вот эта узкая дорога – это такая непреодолимая стена, такой барьер, который эти люди не перейдут. Лишь только потому, что у них разный цвет кожи. И этот фильм, он поднимает проблему, которая долгие годы была в ЮАР, в Южноафриканской Республике. Это такой вековой расовый конфликт, который был между людьми светлого и темного цвета кожи. И когда к власти пришел президент Нельсон Мандела, он попытался примирить эти две группы враждующих людей. Вот этот вековой трудный расовый конфликт, чтобы примирить этих людей, и вот именно об этом фильм. И вы знаете то, что наша греховная природа, она склонна выстраивать, мы как те строители, все склонны выстраивать стены вражды, стены ненависти. Война на Украине, она она возгрела в сердцах людей такую ненависть, такую вражду с территории России, знаете, что уже Украина там ставит колючую проволоку, ров будет такой выкапывать со стороны России. И сегодня два человека могут разговаривать, и потом вдруг достаточно узнать, что один из Украины, а второй россиянин. И этого достаточно, чтобы между людьми выстроилась вот эта непреодолимая стена. Вот стена этой вражды и ненависти, которую люди не способны просто преодолеть. И то, что говорит апостол Павел, Иисус сделал уникальную вещь. Просто нет аналогов. Во-первых, он разрешил сложнейший вековой конфликт, который был между иудеями и самарянами. Две враждующие группировки. Люди, которые настолько ненавидели друг друга, что они даже не могли сесть вместе за один стол, чтобы вместе пообедать. Такая вражда вековая. И во Христе вот эти две группировки, скажем так, они должны были относиться друг к другу с нежностью, с братской любовью и вместе прославлять Христа. Когда мир это видел, они должны были удивиться, они должны были задать вопросы. Как это возможно? Как это возможно? Кто это сделал? Кто разрушил вот эту стену вековой вражды? И ответ был простой – это сделал Христос. Но Павел говорит не только об этом. Не только о том, что, как подобно Манделе, который сумел разрешить расовый конфликт, точно так же вот Иисус в истории разрешил, такой национальный конфликт между иудеями и самарянами. Нет. Иисус, Он убрал вот эту стену и разрешил неразрешимую проблему. Это конфликт, это вражды между грешным человеком и Богом. Кроме Христа, эту проблему никто не смог бы сделать. Никто никогда. Вот какую стену убрал Христос. Вот эта пропасть непреодолимая. Иисус, как этот мост, который просто проложил вот эту дорогу грешному человеку к небесам благодаря своей смерти, своей жертве на кресте. Невероятно трудная проблема. Невероятно сложный конфликт. Многие люди в мире этого не понимают. Когда им говоришь Евангелие, призываешь к покаянию, но иногда можно услышать, когда люди говорят, а я с Богом не ссорился. Я ж не враждующий атеист, и я стараюсь делать добро, вести такой хороший образ жизни. Я с Богом не ссорился. И они не понимают, что Бог во вражде, Он оскорбленная сторона. Потому что грехи каждого человека оскорбляют его. Это бунт против Творца. И Бог оскорбленная сторона, человек виноват, и поэтому Бог из своей любви сам протягивает руку. Он инициатор примирения. Он все сделал для этого примирения, для устранения этой стены и этой вражды. Именно об этом хочет сказать апостол Павел, что эта вражда между грешным человеком и Богом, она убивается на кресте. Своей жертвой Иисус устраняет вот эту преграду, которая разделяет Бога и грешного человека. Вторая очень важная мысль, и Евангелие об этом напоминает, что вот эта евангельская идея, мысль о примирении нашим с Богом, она должна каким-то образом отразиться в нашей практической жизни. Потому что только благодаря нашему примирению с Богом мы, кстати, и можем иметь Божий мир в сердце. Знаете, когда сложные обстоятельства жизни, когда люди другие приходят в такое отчаяние, в такое разочарование, верующий человек имеет вот эту внутреннюю силу иметь Божий мир. И это не от нас, это от Духа Святого. И благодаря вот этому примирению есть еще одна важная вещь. Бог делает сердце верующего человека способным к примирению, способным к тому, когда он старается устранить вот эту вражду и ненависть и старается жить в мире с другими людьми. При том, что этому мы учимся, этому нужно учиться, потому что наше сердце, как у тех строителей, склонно по любому поводу строить эту стену. Стену отчуждения, стену непримирения, стену какой-то вражды, ну, просто по любому поводу. Ну, я просто несколько, может, примеров таких своего наблюдения приведу из своей жизни. Я как-то вспоминаю один лагерь христианский. с нами был брат из другой церкви, и мы с ним вдвоем жили в номере, вдвоем. Мы с ним нормально жили, общались, вечером на ночь мы с ним рассуждали над Божьим Словом, мы молились с ним вместе. Потом вдруг на какой-то там второй или третий день он у меня спросил, говорит, а у вас в церкви, вот вы, говорит, поют под пианино или есть различные музыкальные инструменты, там ударная установка, гитары? Я говорю, да, есть. Я просто не ожидал его реакции. У нас, знаете, две кровати были вот так вот в номере, стояли вместе. Он пришел и оттянул кровать на другую сторону номера. Я когда зашел, наши две кровати стояли, просто одна моя, и сам даже помощи меня не просил, одна с одной стороны стены, вторая с другой. И он говорит, я с тобой больше общаться не буду. Вражда. Просто вот пропасть, пропасть, которая в сердце. И сейчас, когда на все это смотрю, мне как-то настолько это непонятно, настолько это глупо. И это показывает пример, насколько мы склонны устанавливать вот эти стены вражды или ненависти. Вот увидел Хартмута, и такой тоже, ну, пример вспомнил. Знаете, вот у нас, и, например, в Европе, на Западе, есть своя такая культурная традиция, вот как верующие молятся. В нашей культуре в основном верующие молятся стоя, вот когда вместе на богослужениях, или на коленях. Ну, редко сидя, в основном стоя или на коленях. Но в Европе чаще верующие молятся сидя. И вот когда приезжаешь в Европу с нашими братьями славянами, они почему-то начинают переучивать братьев из Европы и начинать их учить молиться. И начинают очень раздражаться, когда видят, что другие верующие молятся сидя. И начинают как-то навешивать ярлыки на них, вот говорит, бездуховные братья. Ну, чему они нас могут научить? Вот что, если они молятся сидя? Ну, какая там вера? Ну, чему они нас могут научить? И вы знаете, и вдруг на одной конференции вот так вот братья навешивали ярлыки, осуждали, вот эти стены начинали выстраивать. А потом вдруг они узнают, что вот эти братья из Европы, которые приехали на эту конференцию, они настолько думали, переживали у нас, о славянах, вот с Украины, с Беларуси, о том, какие у нас сложности. Они в церквях просили верующих собрать средства, что вот они едут, там будут такие братья со славянских республик, чтобы как-то помочь. И когда вдруг они, наши братья узнают, что эти бездуховные братья привезли деньги, как-то эта стена сразу рушится. Такая сильная мотивация разобрать все эти кирпичи и протянуть руку общения. И ты понимаешь, насколько все это неправильно, это не по-христиански, не так, как говорит Христос. Или, знаете, я был, ну, извините, своим опытом делюсь, у нас в библейском колледже как-то студенты спорили, знаете, изучают богословие. Это хорошо, когда мы в семинаре изучаем Божье Слово, и при том, что важно, чтобы это Слово попадало на правильный характер христианский. И братья спорили, у нас студенты, по поводу вот как вот роль Бога и человека в спасении, где, как, а вот вопрос там, а вот как Бог избирает, вот он решил, избрал человека, или все-таки он просто видит наперед, кто откликнется на спасение, и на этом основании. И подошли, помню, к профессору, такие все разгоряченные, и профессор говорит, вы знаете, я, говорит, тоже, когда учился в семинарии в молодом возрасте, мы тоже спорили на эту тему, и мне, говорит, в споре выбили два зуба, и показывает. И я, говорит, смотрю на вас, и вот у меня такое ощущение, что если я сейчас скажу что-то, что вам не понравится, вы меня лишите еще пару зубов. Ну, наши же братья как рассуждают? Ну, брат потерял два зуба. Ну, это не великая потеря, истина ж дороже. Ну, это небольшая потеря. И все эти примеры говорят о том, насколько мы немощны, насколько вот эта гордость, тщеславие, эгоизм живет в наших сердцах. И при том, что если вы придете в аптеку и скажете, ну, просто гордость выпирает, тщеславие. Дайте какую-нибудь таблетку от гордости. На вас посмотрят, как на сумасшедшего. Нету в аптеках такой таблетки от гордости, от тщеславия, эгоизма. Но Библия говорит, что Евангелие является как раз этим лекарством. Убив вражду на нем. Именно Евангелие. И именно вот эта истина, размышление над этой истиной должно привести нас и научить правильно жить. Учить правильно жить. И вы знаете, что и вечеря, она как раз подчеркивает одну из важных истин библейских. Это единство во Христе. Это вот этот фундамент, основание, на котором мы имеем единство, на котором мы должны принимать друг друга. И Павел говорит, один хлеб и одно тело. Это очень важный момент. Когда мы берем в руки хлеб, один хлеб, одна булка, мы ее ломаем и мы разделяем ее на всех верующих. И при том, что Иисус не установил вечерю как индивидуальную заповедь. Ну, сегодня было бы странно, если бы, например, закончилось собрание, и пастырь бы сказал, ну, когда пойдете домой, вы же не забудьте вечерю совершить. Сходите в магазин, купите булочку и совершите дома вечерю. Это странно, это непонятно, и в этом заложен очень важный смысл. Один хлеб, одно тело. И это напоминает нам, что мы воины одного войска Иисуса Христа. Мы не враги друг другу. Мы все являемся членами одного стада. У нас есть один пастырь, и мы должны подчиниться его руководству. Мы члены одной семьи, очень нежный, трогательный образ церкви, как семьи. И вечеря это все подчеркивает. Интересно, когда Павел рассуждает о единстве, и, кстати, почти в каждом послании. Послание филиппийцев об единстве, послание коринфянам об единстве, послание к ефесянам об единстве, послание к римлянам об единстве. Почему? Потому что у всех у нас склонность – это то, что мы должны переучить, чему переучиваться, и то, что Евангелие должно трансформировать в нашем сердце, в наших мыслях. Потому что во все времена всегда были причины, из-за которых люди спорили, но главный корень причины вражды – это сердце человека. Иаков, когда говорит, откуда у вас вражда? Сердце. А мы всегда найдем причины. Ну, даже вот взять, извини, Дима, там тебя как образ использую. Вот представьте, если человек одет прилично, вот так вот как Дима. Даже я как-то менее прилично одет, если честно, чем Дима. Ну вот одна маленькая деталь, вот ко всему этому, как Дима, одна маленькая деталь. Вот небольшая сережка в ухе. Это прилично или неприлично? Я даже не хочу спрашивать, потому что... Одна маленькая деталь, и это уже может установить вот эту стену вражды и неприязни. И интересно, как Павел рассуждает в послании к римлянам. Две главы, очень много, две главы, 14-15 главы послания к римлянам Павел уделяет этой теме. И интересно вот его развитие, его взгляд, его мотивация. Начинает он с очень такого важного слова «не судите». С этого все начинается. Когда у меня есть какой-то взгляд на какой-то вопрос, и я начинаю судить какого-то человека, я начинаю ему говорить. И не всегда же люди с нами соглашаются, не правда ли? Потому что у человека есть свой взгляд на эту ситуацию. И следующее важное слово, которое Павел говорит, не спорьте. Когда люди начинают судить, осуждать, и кто-то не соглашается, это часто переходит в споры. И когда в споре, ну как-то вот я не могу доказать свою точку зрения, порой многих людей это раздражает. И поэтому третье важное слово, которое Павел употребляет, не уничижайте. Знаете, когда я не могу доказать свою точку зрения, мне как-то хочется вот напоследок, ну как-то так вот больнее уколоть человека, чтобы хотя бы на этом отыграться. И порой люди не говорят вот как-то так прямо, напрямую, иногда используют, знаете, такой вот прием, как сарказм. Ну, такой юмор, а сарказм – это такой способ разговора, когда мы пытаемся унизить человека, просто унизить. Потом Павел употребляет другое очень важное слово – «не губи немощного брата». И очень интересный момент, что когда, и вы могли это видеть, наблюдать, что когда люди захвачены каким-то спором, они знаете, чего не замечают? Что рядом с ними есть другие верующие. И при том у этих верующих их уровень веры может быть, ну, самый минимальный, как Иисус иногда говорил, с горчичное зерно или льна курящего не угашу. Вот такой уровень веры. И какие-то вещи для него могут послужить тому, что человек с таким низким уровнем веры, ну, он колеблющийся, он просто может духовно упасть и споткнуться. Следующее интересное, что Павел говорит, не бросай тень на Христа. Посмотрите, сначала он расширяет круг, он говорит, послушайте, есть другие люди, у которых очень слабый уровень веры, а есть еще неверующие люди. И что, к какому выводу они придут? Ну, представьте, когда мы говорим неверующему человеку, примирись с Богом, Христос даст тебе мир, но то, что он видит, он говорит, слушай, ну пусть сначала он вам мир даст, а потом вы говорите про мир, который Христос мне даст. И Павел очень интересно, он повышает этот уровень мотивации. Потом он говорит еще одно важное слово – не разрушай дело Божьего. И это очень тоже интересный момент. Что-то хорошее и что-то доброе очень сложно вот создать, разрушить очень легко все. И к 15 главе, это кульминация, он обращает взор всех на Христа. 15 глава, послание к римлянам, весь взор на Христа. Почему? Потому что Христос тот, кто убивает эту вражду. Христос тот, кто разрушает эти стены и приносит вот этот мир в наше сердце и дает нам способность по-другому относиться к нашим, может быть, я не знаю, дома, в семье. В семье часто вражда и споры в семьях. Это часто из-за нашего эгоизма и гордости, когда ну, мне хочется, чтобы было по-моему, и я буду стоять на этом. И я хочу прочесть этот текст, послание к римлянам, 15 глава, 7 стихов, первых 7 стихов. Посмотрите, как часто в этих стихах упоминается Христос. И Павел говорит, если вы хотите научиться жить по Евангелию, учитесь у Христа. Есть даже, сейчас мы прочтем, есть даже одна книга христианского автора, у этой книги такое есть название. «Идите по следам Иисуса». Это название взято из текста, из 1 Петра. Может быть, помните такой стих? Петр говорит, что Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Иисуса. И автор назвал свою книгу «По следам Иисуса». В этой книге он приводит один интересный пример. Он говорит, что в церкви вот одна верующая община, они дали такой вот обет перед Богом, что когда они будут стоять перед каким-то сложным выбором, перед каким-то искушением, когда вот они не будут знать, какое принять решение, они будут задавать себе вопрос. А как бы на моем месте поступил Христос? Иногда сложно ответить на этот вопрос. Ну, потому что иногда бывают ситуации, когда ну, мы не знаем на самом деле, как бы поступил Христос. Но то, что касается наших отношений с другими людьми, то ли это дома, то ли это на работе, то ли это в семье, то ли это в церкви, Павел говорит, мы знаем на 100%, как бы поступил Христос. И поэтому вот эти стихи, которые мы сейчас прочтем, им можно было бы дать такое название. Идите по следам Иисуса. Давайте прочтем. Послание к римлянам, 15 глава. Послание к римлянам, 15 глава, первых 7 стихов. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословили, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что писано, было прежде написано нам, наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует нам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Я просто заострю внимание на трех моментах, которые можно было бы назвать «идти по следам Иисуса». Что это значит практически? Как? Первое, это здесь видно и очевидно, Иисус говорит, сносите немощи слабых верующих. И не только слабых верующих, а и тех неверующих людей, с которыми вы общаетесь. Но мы склонны к тому, чтобы обижать других, самим обижаться, ранить, наносить боль, говорить какие-то плохие слова, потом мы порой сами жалеем. И это есть причина немощи. Как на это все реагировать? Как к этому относиться? И Павел говорит, сносите. Слово «сносите» имеет такой контекст и такие, может быть, сравнения. Это значит терпите. Это значит относитесь к таким людям с милосердием, состраданием, с любовью. Это и есть, значит, сносить. Я простой вам пример приведу, на примере маленького ребенка. Вот представьте маленького ребенка, который покакал, он не понимает, вот он взял вот это вот и обмазал себе лицо этим. Он где-то в телевизоре видел, там дяди, когда идут на войну, они как-то так лица раскрашивают, и он так раскрасил. И думаешь, что он что-то хорошее сделал. Как маленькие, как родители поступят с ним? Наташа, как ты вот с Руфи поступишь? Она будет сносить, потому что это немощь. Он еще многого не понимает, и родители терпят и сносят эти немощи. Точно так и говорит апостол Павел. Сносите, терпите, поступайте с ними с любовью, с милосердием. Почему так должны делать? А Иисус так поступал. Ну, мы можем посмотреть на примере его отношений с апостолом Петром. Петр идет по воде, а потом падает. И Иисус ему говорит: из-за маловерия, ты маловерный. Но он не только, как бы сказал, причину падения Петра, а написано, что он его поддержал. Петр идет на гору Преображения и вообще там говорит непонятно что. Да, Писание говорит, сказал, сам вообще не знал, что сказал. Проспал половину беседы важной. Иисус берет Петра в Гефсиманский сад, когда ему нужна была поддержка друзей. Очень важный момент. И Петр не дал ему эту поддержку, он заснул. Он опять подвел своего Господа Иисуса Христа. Мало того, что когда Иисус шел на крест, самый тяжелый отрезок пути, именно Петр отвел его в сторону и говорит: слушай, пожалей себя, не иди на крест. И Иисус сказал Петру: Петр, ты мне соблазн. Даже очень жестко он сказал ему: отойди от меня, сатана. И в жизни Петр отрекся от Христа по своей немощи. И у Петра даже был кризис. Евангелие от Иоанна говорит о том, что такой кризис наступил. Петр во всем разочаровался, вот в следовании за Христом разочаровался, и в итоге сказал: я все, я иду ловить рыбу. Все, не вышло с меня апостола, иду ловить рыбу. А так как Петр был лидер, то он очень сильно повлиял на других, потому что и другие ученики сказали: и мы с тобой. И в этот самый момент Иисус оказался рядом. Он поддержал своего ученика. Посмотрите только на примере Петра. Иисус, он терпел, он долго терпел, он сносил, он поддерживал, потому что все это было из-за духовной незрелости и немощи. И точно так нужно поступать нам, и когда мы так поступаем, мы идем по следам Иисуса Христа. Такой практический урок нашей жизни. Второй, очень простой. Не себе угождайте, а думайте о назидании вере и благе других людей, которые с вами. Это второй очень важный принцип. Потому что, ну, если говорить, эгоизм – это когда я хочу, чтобы было по-моему. Тщеславие – это когда я ставлю себя выше других людей. И гордость – это когда ущемлено мое «я», и поэтому я борюсь, я не уступлю. И Иисус говорит: послушай, второй очень важный принцип, как делал я, думай о благе других людей. И это второй очень важный принцип. И опять же, на примере маленького ребенка можно привести. Когда ночью маленький ребенок плачет, что сделают любящие родители? Они откажут себе в удовольствии, комфорте поспать, но они станут, ущемив какое-то свое, то, что им неприятно, ради блага этого ребенка. Вот простой пример. Почему мы должны так делать? А потому что так Иисус сделал. И поэтому, поступая так же, мы идем по следам Иисуса. И третий очень важный принцип в следовании за Христом – принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Один пример тоже приведу. Меня как-то пригласили в одну церковь в сельской местности, и после собрания подошла мама, ну так посоветоваться со мной, рассказать там свою боль, переживания. Он говорит: вот дочка моя, подросток, ну покаялась в церкви, приняла крещение водное, но она ходит в джинсах на собрание. Ну, и ей сказали, говорит, руководители, или юбку одевай, или пока юбку не оденешь, на собрание не приходи. И вы знаете, что такое жизнь по закону? Жизнь по закону начинается со стандарта. Вот есть некий стандарт. И когда человек соответствует этому стандарту, тогда его принимают. Вот будешь соответствовать нашему стандарту, тогда мы тебя принимаем. Пока не соответствуешь, Ты еще язычник, ты еще не покаялся, у тебя еще нету плодов. А что такое жизнь по благодати? Как и Христос принял нас, славу Божию. Жизнь по благодати как раз начинается с принятия. Когда мы принимаем человека, Христос создает среду благодати. Он говорит, я вас усыновляю. Это очень благодатная среда, это очень благодатная атмосфера, семья. А потом что делает Христос в нашей жизни с нами? Потом Он занимается нашим освящением. И стандарт у Него очень высокий для нас. Он хочет преобразить нас в Его образ. Это очень высокий стандарт. Но начинается все с благодати. Начинается все с принятия. И этому нужно учиться. Очень многие этого не понимают. Принимайте друг друга. Христос может помочь вам разрушить вот эти стены вражды, отчуждения, непринятия. Только Евангелие. Другого средства нет. Только если мы научимся у Христа жизни по благодати, только тогда мы эту благодать сможем являть другим. Вот такое напоминание мне хотелось сегодня соединить вот эти две важные вести. Весть Евангелия и как весть Евангелия о мире и примирении должна отобразиться в нашей жизни. Потому что идти по следам Иисуса – это значит жить жизнью принятия и любви. Это значит жить жизнью смирения своего «я» и угождения ближним. И это жить жизнью подчинения всех своих сфер жизни под власть Христа. Вот цель Бога – научить церковь, научить Божий народ жить по благодати. Вот жить вот такой жизнью. Когда сегодня будем размышлять, давайте будем размышлять о Евангелии, и давайте будем размышлять о том, как весть Евангелия должна вот соединиться с нашей практической жизнью. И я обращаюсь к нашим друзьям, гостям, которые пришли сегодня в наше собрание. Весть Евангелия – это добрая весть. И доброе в этой вести – это то, что Бог – инициатор примирения. Он – оскорбленная сторона. И Он сам ищет примирение с грешником. Это удивительная вещь. И так как Бог – оскорбленная сторона – Бог ставит условия примирения. Он имеет на это право. Невозможно примириться с Богом на своих условиях. И условия Бога, они очень простые. Покаяние и вера в Иисуса Христа, что Его жертвы хватает для того, чтобы омыть каждый наш грех. И это весть, которую сегодня Церковь несет вам. Примиритесь с Богом. Давайте помолимся.